Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Иван и Людмила Шумские. Искусствоведы, Иван художник. Я должна сказать, что мы собрались по поводу того, что Иван – внук знаменитого легендарного кинооператора Вячеслава Шумского и Людмилы Шагаловой Шумской. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас в студии очень много старинных дневников, от руки написанных. Ребята принесли просто невероятное количество каких-то записей. И, знаете, я подумала о чем. Недавно ушли из жизни мои родители. И я поняла, что вот все, что я у них не успела расспросить, я уже никогда не узнаю. И мои дети тоже никогда не узнают. И меня это так поразило. На самом деле, вот я с тем, что я как бы осталась таким старшим человеком в роду, я могу любую историю рассказать детям, и они будут передавать это моим внукам, да, и это будет, ну, вот я могу творить историю. Вот, но что-то мне, конечно, очень жалко, что я недоспросила, недозапомнила, недозаписала и так далее. А вот у вас какая-то уникальная возможность, и вы перед передачей сказали, что карантин тоже способствовал разбору этих архивов, появилось много времени дома, и вот все эти бумаги, которые лежат, что это?
Ну вот, да, вы правильно сказали, я тоже себя часто ловлю на такой мысли, что надо что-то оставить потомкам, потому что, ну, по себе знаешь, что очень интересно узнавать то, что о тебе же, например, думали или писали, ну, как о члене семьи, да, это все равно каждый человек всегда думает, прежде всего, во многом о своей роли в семейной истории. Это очень интересно, потому что я вот действительно очень благодарен моим бабушке и дедушке, вот, и Людмиле Шагаловой, мы ее называли в семье по ее просьбе Ляля. Она не хотела никогда быть бабушкой, не хотела быть старой, говорила, я только Ляля. И для друзей она была Ляля Шагалова. Вот. А дедушку Вячеслава Михайловича называли Вава. Уж не знаю почему, но такое вот у него было семейное прозвище. Вава Шумский, да, Вава.
Ну, Слава.
Слава, да, Вава, ну вот. И я действительно очень признателен. Я знал, что они все записывали, всегда очень внимательно относились к своей жизни, вообще, так сказать, к окружающей жизни. И действительно, то, что вот они оставили после себя, вот это огромное количество записей, заметок, каких-то зарисовок, ну, это великое дело. И, конечно, я никогда, вот, наверное, не смогу уже, я уже довольно взрослый человек, я не смогу это уже сделать, понятно. Даже если начну, у меня не хватит терпения, потому что это надо быть таким человеком, чтобы это делать регулярно.
Ляля вот вела стенгазету, она выпускала каждый месяц стенгазету, там и сотнями исчисляется, в которые постоянно вклеивались всевозможные фотографии, с юмором делались там какие-то зарисовки, и она была очень последовательна в этом, и этих газет просто там огромное количество чемоданов, и мы просто там семейные вечера просто проводим, потому что это бесконечно, можно смотреть
разбирается,
и читать.
Это да,
просто даже
все
разобрать не
хватает. Я просто хотела радиослушателям сказать, конечно, что, может быть, не все знают, что Вячеслав Шумский, кинооператор в легендарных фильмах, я просто несколько скажу, их очень много, «Дом, в котором я живу», «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый бим, черное ухо», «И на камнях растут деревья». А Людмила Шагалова снималась тоже в огромном количестве фильмов, например, «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Усатый нянь», «Пеппи длинный чулок», ну и так далее, и так далее. Просто чтобы... Потому что, знаете, я вот тоже не всегда знаю, кто чего снимал, ну, да, режиссер обычно звучит.
Конечно, представить, о ком мы говорим, конечно,
да,
вы правы,
да,
совершенно, да.
Ну, и эти образы, которые, так сказать, у них были, надо понимать, вот теперь видно, когда эти дневники лежат, да, перед нами, и видны, так сказать, эти записи, огромное количество частных историй из их жизни, они вошли в эти фильмы, потому что они как все родом из детства, эти истории. И когда мы говорим о фильме «Доживем до понедельника» или «На семи ветрах», да, это вообще история жизни Вячеслава Михайловича Шумского. Вот. И это можно почерпнуть теперь только в этих дневниках, где это записано, как и что, то есть их настоящие свидетельства. Ну вот мне, как историку, кажется таким уникальным сейчас, вот мы современники, я не устаю это говорить там на выставках, которые я делаю, или где-то еще детям своим, что мы, современники, невероятного феномена нашей жизни, мы, единственное, первое поколение этих людей, которые можем проследить назад историю практически любого человека, жившего до нас. И уж тем более это должны быть наши близкие, да? И любая информация...
Слушаю, завидую. Ага.
Да, любая информация, которую мы получаем, неважно, в библиотеке ли, или из писем наших родных, мы же можем косвенно ее еще дополнить, посмотреть там, сям, да?
Информационное
общество мы можем собрать много-много чего. И сейчас... Но мы вот сами немножко в таком, знаете, в шоке от того, какой объем вообще материала, да? А это люди, которые жили без интернета, без Яндекса, навигатора.
Может, поэтому и такой объём, что не отвлекались ни на что.
Да, и писали от руки, да, дневники, и вот все, что вы сейчас вклеивали, там, заметки из газет. А можно я задам сразу, Людмила, вопрос? Вот вы говорите, фильм «Доживем до понедельника», он такой автобиографичный. А в какой линии?
Я не могу сказать, в какой линии, потому что я не очень хорошо знаю, я вам честно скажу, фильмографию, так сказать, вот этих проектов, но интервью, которые вот Вячеслав оставил для кинооператоров, да, будущих и в ГИКа, и вот «Лежит неопубликованным», принесли его интервью достаточно большое. Вот, он достаточно откровенно свидетельствует, что мне было легко работать с этими картинами, потому что они касались пережитого мною самим.
Мы хотим сами это выяснять.
Да,
мы это... только, я говорю, мы только вот подбираемся к этому, потому что, конечно, я прошу прощения, что я перебью, да,
можно.
Да.
Мы будем все друг друга перебивать сегодня, потому что очень много информации.
Спасибо, да, потому что мы во многом тоже как бы на это смотрим сейчас немного и изнутри, и со стороны, потому что, ну да, есть, понятно, была и своя частная, семейная жизнь. Она, я хочу сразу сказать, она довольно жестко отделялась от работы. На самом деле семья семьей, работа работой. Не было между этим противоречия, но просто семейная жизнь была тоже очень настолько богатая, что ее хватало, так сказать, в частных подробностях. Поэтому вот какие-то такие вот конкретные вещи мы тоже хотим изучить и начинаем изучать. Конечно, по мере изучения, поскольку мы как бы ближе к этому, да, мы были бы очень рады делиться со всеми, потому что нам самим это интересно, мы понимаем, что это интересно и зрителям, слушателям, и вообще людям, которые интересуются нашей культурой. Вот точно так же, как и нам это интересно.
Ну, давайте начнем с чего? Наверное, с истории. Я вот так поняла, что всю передачу мы будем говорить не о фильмах, а будем говорить об очень долгой, великой любви, которая вот закончилась буквально там с разницей в 2 года, да, они ушли друг за другом. Вот с чего начиналась эта история?
Ну, Вячеслав старший, и с него, наверное, стоит,
да,
начать.
Ну, да, ну, Вячеслав, надо сказать, что вот 17 декабря этого года будет большой юбилей Вячеславу Михайловичу, ну, моему дедушке Ваве, 100-летие со дня его рождения. Вот во многом тоже это, так сказать, поэтому мы, я думаю, здесь собрались, и в связи с этой датой тоже, потому что все-таки дата такая серьезная. Вот, да, он 21-го года рождения. Родился он в городе Витебске, в вагоне поезда. Военная ситуация, 21-й год. Точно не могу сказать, что там было, еще все предстоит выяснить. Единственное, что я знаю, что Витебск – это не родной город, это вот в связи с тем, что отец был задействован в этих вот, видимо, военных каких-то действиях. Все еще буду выяснять, конечно. Ситуация была тяжелая. Мама, Анна Михайловна, сушила пеленки на себе. Видимо, не было ни дров, ни угля, ничего. Вот. Родился... Он, как я повторяю, в вагоне, о чем всю жизнь вспоминал, говорил, я родился в вагоне. Он говорил так полушутя, полу... Ну, в общем, это все очень серьезно. А вообще родом он, это город Балашов, это река Хопёр. В общем-то, они родом из хопёрских казаков, как их там называли, в тех местах называли чиги хопёрские. Вот это тоже интересная история. Вот по вот, линии и матери, и отца он из этих мест. Мать, да, из реки Вороны, отец с реки Хопра, это все вот это, так сказать, хопёрское казачество. Вот во многом, кстати, я тоже начал изучать этот вопрос, и очень многое для меня стало понятно из его...
Увлечений,
так сказать, бытовой его культуры, потому что он замечательно шил, например. Не каждый мужчина умеет шить, правда? Он
не
замечательно,
каждый.
Да, не каждый. А он шил прекрасно, лучше своей жены, бабушки Ляли. Она хорошо шила, она и вязала, но он делал это... Ну, поскольку я с этим жил, так сказать, я видел, знал. Он нас обшивал с моим братом. У меня есть брат Фёдор, тоже художник, старший брат. Да, сейчас я маленькое отступление. Собственно, мы внуки, ведь важно сказать, что наш отец Геннадий Вячеславович, шумский кинорежиссер, детский кинорежиссер, у него не только детский, но вообще это детский так это называлось, но он просто серьезный кинорежиссер, как я читаю, потому что у него очень тонкие фильмы, вот такие, как, например, «Голубой портрет», «Прилетел марсианин в осеннюю ночь». Они, может быть, не на слуху немножко, но именно в силу своей такой вот...
Камерности,
да, совершенно верно.
Они не для всех.
Вот. Вернусь к тому, да, Вячеслав прекрасно шил, прекрасно вообще работал с металлом. Он бы обожал реставрировать старинные вещи, работал с деревом, с металлом, готовил замечательно. Вот это вот, как ни странно, вот я вот прослеживаю вот эти вот родовые, скажем так, я понимаю, что это вот все оттуда идет, потому что вот в этих вот краях мужчины, они, видимо, вот должны были уметь все, потому что, извините, вот казачество, да, это, ну, есть разные версии.
Я происход... тоже хотел сказать, почему да. казачество и умеет все.
А вот что это автономная культура.
Не-не-не, это очень интересно. Да, и во многом это, потому что есть разные версии происхождения казачества, и, видимо, вот этот вот весь субстрат, так сказать, вообще вот в верховье реки Вороны, река Хопёр, это так называлось место Червоный Яр. Это вообще, в принципе, родина казачества. Они как-то связаны, есть такая теория, не знаю, так или нет, но это все связано, так сказать, видимо, с северокавказскими, так сказать, в древности племенами.
Ну, которые пришли на службу к русскому царю, да. согласились на службу.
А там, как мы знаем, это все очень развито, да, и работа по металлу, и шитьё, и вот это все, и
мужчины умеют всё.
Это моя какая-то, так сказать, моя теория, художественная теория, но я, вот.
Вячеслав действительно любил, и все поделки, которые там дарились на праздники, они все были украшены, расписаны, вышиты, ну, то есть человек находил упоение, да, там, вышивки определенные и так далее. То есть это все время такая, ну, так сказать, часть, да. Но я думаю, что стоит перейти уже к Москве, да, как, так сказать, он очутился в Москве.
Просто я хотел сказать, что это важно, чтобы понимать, что это был человек очень точного такого подхода вообще к любому действию, которое он делал, к любому абсолютно, и к работе, и к частной жизни, ко всему. И вот что бы он ни делал, это было всегда, вот он старался сделать это максимально качественно, четко, точно и так далее. То есть это...
Ну, так что мы говорим, талантливый человек, талантлив во всем.
Ну, да, наверное, можно так сказать, да.
Можно перейти, я буду вас все время перебивать, мне такое, да. знаете, я слушаю, мне кажется, ой, надо успеть, надо успеть. Москва, да? Угу. Вячеслав Шумский в Москве, как он оказался в Москве? Это целая история?
Это не то, что большая история, но это как бы тут, ну, история очень как бы сродни ему. То есть Москвой, конечно, он дышал и жил, потому что семья поселяется в Мариной роще, вот, дом номер 8, деревянный дом, большой двор, вот, у него есть брат Константин, у него мама и папа вместе, счастливая семья, у него есть бабушка и дедушка, которые вот остались на фотографиях. Сейчас мы уже понимаем, что там тоже, видимо, была какая-то история раскулачивания, не так все просто, да, то есть, ну, мы...
Расказачивание,
да, то есть эти грустные лица, как чемоданчики мы... в руках нам тоже о многом о чем говорят, да, потому что переселение было и так далее, и так далее. Но, тем не менее, большой двор, и с раннего возраста он начинает заниматься в кружке, вот, начинает заниматься фотографией, и, так сказать, в виде его увлечения там все родственники собираются и покупают ему сначала фотокор, потом фэт, вот, и огромное количество альбомов сохранилось его первыми опытами, да. Это там все, там Царицына, останки, на огромное количество московских пейзажей, которые уже пропали. Но самое главное, что его интересует, это портрет. Вот. И то, что потом, собственно, мы видим в кадрах в фильмах, да, не будем опять же уходить в фильмографию, но портрет – это то, что его интересует. Их огромное
да,
количество.
Да, вот вы сейчас говорите, я вспоминаю фильмы и понимаю, о чем вы говорите.
Ну, вот как современники их говорили, что, да, эти большие глаза на экране, да, когда выдержка идет до напряжения, и мы продолжаем смотреть в эти глаза, да, этих актеров и актрис, вот, собственно, это его волнует. И огромное количество фотографий, где он фотографирует себя, он фотографирует своих родных, собачек, кошечек. Но самое главное, это его 242-я школа в Майерной роще, в которой он ходит, и огромное количество фотографий вот этого такого, ну, какого-то веселого детства, которое, несмотря на страшные 30-е годы, да, оно все равно вот захватывающее. Да? Мы видим вокруг руины уходящей России, но в то же время здесь растет молодое новое поколение, которое очень хочет быть счастливо. И эти фотографии 1938 года, 1939 года, они действительно счастливые. Счастливые мальчики,
девочки. Честно говоря, страшно смотреть, потому что мы же понимаем, что было дальше. Ну, во-первых, сама ситуация была тоже не все было радужно, как мы знаем, но вообще-то страшно было вокруг в то время.
Да, многие судьбы были уже впоследствии сломаны.
Да, абсолютно, просто попали под этот. Уже вот смотришь и понимаешь, что там война впереди, и после войны тоже много чего.
Ну и дальше еще... очень быстро начинают развиваться события. Конечно, может быть, в обычной жизни он бы спокойно дальше поступал в ВГИК, и дальше бы все как бы было аккуратно складывалось, потому что его учителем даже в этом кружке был известный оператор Левицкий. То есть постепенно как бы он входил вот в эту свою профессиональную историю. Да и, знаете, даже на фотографиях его родителей видишь, как они смотрят альбомы с его фотографиями. Это такой сюрреализм немножко. Когда вот они смотрят опыт, да, своего ребенка. То есть видно, что им это нравится, они наблюдают, и его увлечение поддерживают.
Ну, и 40... Да, это же было в то время, как...
И 41-й год ему, ну что там, да, всего ничего. 41-й год, когда...
А сколько было в 41-м году?
20 лет.
20 лет.
20 лет, да.
Ну, ему не исполнилось, когда началась война, еще не исполнилось. Уже в конце года, то есть ему было 19 в 41-м.
И его, собственно, вот из этой счастливой ситуации мама, папа, брат, вот вполне такая сохранившаяся семья, где есть и бабушка, и дедушка.
Брат Константин, да, да, тоже служил, тоже попал на фронт и был ранен.
Ну и вот Северный фронт, сначала он призывается, потом он входит в состав там двух армий Северо-Западного фронта. И,
поначалу он была учебная часть. Суслонгер, это вот нынешний Мариэл, республика, да. Потом уже оттуда было выдвижение на фронт, и каким-то образом поезд прошел мимо Мариной рощи, он успел выскочить вот буквально...
Повидать родителей,
повидать мать, маму. Повидать, не знаю, повидал, был ли там отец на этой встрече, но повидать мать.
Ну, с матерью он виделся.
Буквально это вот мгновение, и уехал дальше уже на фронт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Иван и Людмила Шумские. Искусствоведы, Иван художник и внук легендарного кинооператора Вячеслава Шумского и легендарной же актрисы Людмилы Шагаловой. Давайте продолжим. Вот про фронт я ничего пока не знаю, но я знаю, что было какое-то ранение и какие-то чудесные спасения жизни. Вот.
Ну, понятно, что он совершенно совсем был, так сказать, вообще молодой человек, который попал вот во всю мясорубку. Он служил в разведроте, и, ну, понятно, что были переходы, были бесконечные всякие до этого... продвижение и так далее, он видел все эти ужасы, о которых он рассказывал. Конечно, он не очень любил рассказывать все это, но, в общем, когда я, там, если я его расспрашивал, он говорил, что в основном у него впечатления остались, что это дождь, грязь, дождь, там, мокрый снег, дождь, и, в общем, вот полная разруха. Вот, и да, как-то 6 человек, если не ошибаюсь, тоже надо все уточнять, был приказ отправиться в тыл на разведку. Вот по пути туда ночью в Образовский тыл.
Это все где, скажем?
Это в районе реки Ловоть, Северо-Западный фронт. Он попал на мину вражескую. Был, ну, соответственно, взрыв, и его вытащили оттуда 2 человека, его спасли.
Кто с ним пошел в разведку?
Да. Остальные погибли. Во многом вот он остался жив именно из-за этого, потому что тех, которые ушли вперед, их закидали гранатами, они не вернулись. Ну, со страшными болями, с раздробленной ногой, его везли на какой-то таратайке долго. Вот он тоже рассказал, что там зажимал ткань во рту, кусок там, я не знаю, рукава или что-то, что ли, ну, такая адская боль. Вот, я так понимаю, что никаких обезболивающих вообще не было, конечно. В госпитале... Это был в Калинин госпиталь? Или это... Ну, тоже надо все уточнить.
Ну,
надо
так, всё выяснить, тогда каком... Калинин, теперь Тверь.
Вот, и хотели сделать ампутацию, но вот...
Ну, у него одна нога сохранялась, короче, другой, и находилась тогда...
Ампутацию удалось избежать, потому что, по рассказам, что медсестра уговорила хирурга, что вот, мол, такой красивый... Боец,
молодой,
этого
да,
не делать,
что этого не делать. Но у него сохранялись осколки до конца его жизни в ноге, нога одна была, короче, другой. А самое интересное, что вот в этих ранних как раз альбомах, он там фотографии его вот в этой армейской шапке, да, и написано там «Мое спасение чудесное», и фотографии двух его людей, которые его спасли. А потом мы, рассматривая очередные уже фотографии позже во времени, вдруг мы прочитали фамилию одного из этих спасителей. Есть фотография Вячеслава, он стоит на... Видно, это кладбище, кресты. И он как раз на могиле одного из своих спасителей. То есть он, видимо, до конца своей жизни сохранял память о тех, кто его спасли, вытащили. То есть эта история как бы не уходила. конечно, он возвращается в тыл после вот этого долгого лечения и как раз, видимо, встречает какую-то одну из своих старых знакомых, которая готова передать некоторые его пробные фотоснимки в ВГИК, попробовать подать на операторский факультет. Но до этого, еще до войны, он занимается в актерском кружке огромный.
Прошу прощения, перебью, да, фамилия одного из тех, кто спас, Соломатин. Если я правильно разобрал подпись под фотографией, второй надо еще разобрать фамилию. Ну, там немножко смазалось. Это все надо выяснять. Я говорю, мы только подбираемся к этому, ко всему. Еще
может, кто-то...
Это, да, обязательно надо будет выяснить,
кто-то,
конечно.
Кто-то, может быть, из слушателей тоже эту историю с другой стороны знает про нее что-то больше, чем
потому
мы.
Потому что это спасители, да. Дедушки.
Да, вот. И также на фронте. И также на фронте он встречается с Ростоцким, с режиссером, с которым он будет работать дальше, потому что Ростоцкий тоже, поступив в ВГИК, уходит на фронт в числе многих добровольцев, которые взялись помогать, да, в этот момент в стране. Вот. И Вячеслав возвращается хромой, на костылях, вот, и оказывается, что его документы приняты в ВГИК, и ему нужно просто прийти и написать заявление, то есть его вот эти фотопробы, которые были поданы, они сработали.
Это 43-й год, да?
Это 43-й год, да, он поступает...
Осенью
43-го года, да. Он приходит в ВГИК, да. А в ВГИК, конечно, это не то, что сейчас, не то, что 20 лет назад, вот. То есть это постоянная текучка кадров, и постоянно записываются добровольцами студенты, да. То есть нельзя сказать, что это какой-то постоянный состав, вот, и таких, как Вячеслав.
То есть кто-то уходит на фронт, а кто-то
уходит,
остается...
кто-то не возвращается, ага. Да. Мы потом вот перейдем к дневникам Ляли, это вот больше у нее видно, как это происходит, потому что фиксирует, вот. Но надо сказать, что актерское дарование Вячеслава достаточно сильное, потому что он ищет себя, очень огромное количество фотографий, где он в гриме, он участвует в разных спектаклях.
До войны был театральный кружок.
Театральный кружок.
В Мариной Роще.
И это очень видно, что он этим увлечен. Вот,
он вообще, по-моему, хотел быть актером.
Ну, вот этот выбор операторский, да. Окончательно определение его в операторскую как бы историю, вот, вот оно происходит уже после вот этого ранения, конечно. Вот. Ну,
ну, он просто во многом, как я понимаю, что он, почему он выбрал именно это, потому что он актер — это одно, так сказать, направление, но оно, видимо, все-таки не очень было свойственно его характеру, он был немножко такой любитель созерцать и природу, и, ну, вообще красоту, и когда в руках камера, когда перед тобой там пейзаж или натюрморт, или человек, он может быть немножко отстранен, то есть выстроить исключительно так свою картину, свой взгляд на мир. А актер это, конечно, было больше по юности, я так думаю.
Интересно, что первая встреча их происходит, когда, то есть не встреча, а то, что они объявление войны 22 июня, да, 41 года, они вместе на одном и том же киносеансе в кинотеатре «Художественный», это потом они выяснят уже, когда встретятся, что, выходя на остановку кинотеатра «Художественный», у каждого из них было это воспоминание, что они встретили это известие после киносеанса там. Mm-hmm. То есть, конечно, кино, да, и Москва этого времени, вот она была в жизни каждого из них, вот, там всего у них 2 года разницы, вот, и в этот момент... так сказать, Ляли Шагалова тоже как бы искала себя, и тоже в 43-м году происходит ее зачисление в ВГИК. Вот.
Там они и встретились, да, и познакомились?
Там они и встретились, и тут как бы история такая, что достаточно долго они, я бы сказала, так встречались, потому что окончательно они поженились в 45-м году, вот, в 47-м родился у них уже сын, вот, ну, как бы с 45-го года они уже были вместе, вот. А Ляле пришлось пройти тоже огромный путь, прежде чем вот выбрать его, вот, ее дневники, там, начиная с 16-летнего возраста, ну, что может еще хотеть девочка вот в 16-17 лет? Конечно, она хочет веселой жизни, как положено в этом возрасте подростку. И, она...
и хочет стать актрисой.
И хочет стать, этим, да? И хочет стать актрисой, да. Но вот сейчас мы об этом расскажем.
Да, но при этом она потеряла маму очень рано. Папа был... человек-то у нее, так сказать, замечательный, но, во-первых, очень занятой, как я понимаю. Я, честно говоря, в глубине детства помню его, потому что мы были с бабушкой в гостях у него. Это меня осталось в памяти, это был 81-й год, наверное. Это было на Никитском бульваре в коммунальной квартире. Такого дореволюционного вида человек, скажем, он родился в 1895 году. огонь и воду, как говорится. Тут он и участник Первой мировой войны, и участник Гражданской войны.
Я еще Ляля рассказывала, вот. Там были потрясающие истории из той жизни Первой мировой войны, потому что он молодой офицер. Но это тоже, как бы, людям, профессионально занимающимся историей, да, нам некоторые подробности сейчас, конечно, видны лучше, да. А в Ляле были, ну, такие устойчивые рассказы про это, про то, как на Первой мировой войне вот он попал тоже в одну из больниц, из госпиталей Москвы. Ему тоже должны были ампутировать ногу. Ну, классические, особенно в Первой мировой, это были действительно страшные ранения рваные, да, потому что применяемое оружие было очень страшным. Вот, и ампутировать ногу. И вот там такая семейная история была о том, что ему должны были ампутировать, но там работали сестры Марфы Мариинской обители. И вот одна из них предложила написать Елизавете Федоровне, великой княгине, письмо.
Да, что история, что прошел хирург, он зеленкой помазал ногу быстро, что, ну, и было, ну, понятно, что там, да, ампутация, да, так сказать, пометил. Вот, и он лежал, плакал, он понимал, что это значит, вот, и тоже, да, оказался рядом.
И вот она
рядом
посоветовала написать письмо великой княгине, и на следующее утро его не забрали на операцию, уж по молитвам ли великой княгини, или по всем обстоятельствам, ну, видимо, это тоже не случайность, вот, нога была сохранена, вот, и ему предстояло, ну, отчасти стать таким человеком, который пришлось в каком-то смысле возглавить многие направления танковой промышленности во время Второй мировой войны, и это очень серьезно, конечно, вот, и Ляля росла, несмотря на то, что она родилась в Рогачеве. Вот, ее, с одной стороны, у нее дворянское по происхождению, по матери, по-славские.
Да, но
вот
дворянскую грамоту съели мыши, как она всегда говорила.
Я, на самом деле, прошу прощения, мы подвесим сейчас интригу, да, потому что прервать вас невозможно, но я напоминаю слушателям, что у нас в гостях находятся Иван и Людмила Шумские. Иван – художник и внук легендарного кинооператора Вячеслава Шумского и актрисы Людмилы Шагаловой. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».